по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1235-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Сегодня могут быть технические сложности. Мы отрабатываем новые возможности, новые варианты. Но в любом случае мы с вами будем читать Священное Писание. Мы читаем с вами Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. И скажу также, что да, мы, конечно, читаем Библию сначала до конца, но нам с вами осталась только книга Откровения Иоанна Богослова. Собственно, в этой книге мы с вами сейчас и находимся. Эта книга сейчас перед нами. Мы с вами сегодня в первой главе, мы с вами продолжаем сегодня читать первую главу, и у нас с вами сегодня будет весьма занятное утверждение. Утверждение, которое, ну, когда я впервые об этом услышал, я, кстати, это услышал не в программах по страницам Библии, нам об этом говорили, наше внимание на это обращали еще много лет назад в семинаре. Так вот, когда я это услышал, я уже начал было тянуть руку, чтобы поспорить с преподавателем. Знаете, хочет же студент поспорить с преподавателем. А утверждение было такое. Преподаватель сказал: смотрите, в Евангелиях говорится далеко не все об Иисусе Христе, что Бог хочет донести до нас. Есть вещи об Иисусе Христе, которые Бог хочет до нас донести, но которые в Евангелиях не сказаны. И я тогда очень напрягся по этому поводу. Мне казалось, что в Евангелиях сказано уж точно все. Но следующая же фраза преподавателя заставила меня задуматься. Он говорит: смотрите, как вы думаете, если в Евангелиях сказано все, что мы должны знать о Христе, то зачем существует послание? Зачем существует, наконец, Откровение Иоанна Богослова? И потом уже я понял, что преподаватель был прав. Я в своем желании поспорить, в общем, торопился и забегал вперед. Да, действительно, есть вещи, которые Бог хочет открыть нам о себе, и которые Бог хочет открыть нам о Христе. Кстати, конечно, Бог Отец и Бог Сын и Бог Дух Святой неразделимы, но при этом это три личности. Это я продолжаю отвечать на вопрос, который у нас прозвучал в прошлый раз. Так вот, есть вещи, которые Бог нам хочет открыть и которые не открыты нам в Евангелиях. Поэтому есть и другие книги Священного Писания. В частности, поэтому есть Откровение Иоанна Богослова, которое мы с вами сегодня читаем. И вот к этой мысли мы с вами сегодня еще перейдем. Фаина Якубовская нас приветствует. Это еще вчера, вчерашние сообщения наши, то, что вы вчера писали. Всех приветствую, дорогие. Господь своей рукой поддерживает всех нас и утвердит ходить в истине и в вере Его. Вот эта поддержка, это утверждение, Фаина, действительно нужно всем нам. Мы с вами много говорили в наших беседах о том, что на протяжении долгого времени считалось, что жизнь на земле станет все лучше и лучше и лучше. И когда она станет совершенно такой хорошей, настоящей, нормальной, когда все, кто должен был услышать Евангелие, его услышат, вот тогда придет Иисус Христос. Но дальше, глядя на то, что окружает нас, глядя на окружающий нас мир, мы отлично понимаем, что это не так. Не только жизнь на земле становится все хуже и хуже, но и церковь становится все дальше и дальше от Христа. По крайней мере, организованная церковь. Большая часть организованной церкви уходит в сторону. И это не есть подлинная церковь Иисуса Христа. Это и есть та блудница, которая срастается с государством, которое срастается с властями. И вот об этом мы с вами тоже сегодня будем говорить. Простите, нет, об этом не сегодня. Об этом будем говорить, читая книгу Откровения Иоанна Богослова, когда дойдем до 17-18 глав. То есть вот тут как раз та самая ситуация. И поэтому мы понимаем, что нет, это не то, что церковь будет благовествовать, а еще иногда говорили, знаете как, церковь будет благовествовать Евангелие, а научный прогресс будет помогать людям лучше жить. И в конце концов вот это тысячелетнее царство на земле придет, и вот тогда Иисус придет и будет царствовать, когда он вот увидит, что все уже готово. То есть получается, как бы мы готовим все, мы готовим ситуацию к пришествию Иисуса Христа. Нет ничего подобного. Церковь И мы об этом тоже будем говорить. Церковь будет взята в небеса. Церковь подлинная, церковь, настоящая церковь будет восхищена в небеса. Это происходит между 3 и 4 главами Откровения Иоанна Богослова. Вот. А что касается того, что происходит на земле, то на земле при этом начнется великая скорбь, начнется период великой скорби. Ну и потом Христос придет для того, чтобы установить свое царство. Евгений Иванцов нас приветствует. Всех приветствую. Благословенного, хорошего эфира по Библии. Да, также благословенного эфира и вам, и всем, кто собирается на этой нашей трансляции. Вот, Свет Конец немножко, конечно, прикалывается. Он пишет: «Бог непостижим. Так стоит ли напрягаться? Разве что как факультатив». Значит, давайте я сначала приведу две аналогии, которые, в общем, далеки от того, о чем вы говорите, но могут нам помочь понять. Знания непостижимы, так стоит ли напрягаться? Разве что для факультатива. Математика непостижима, вся целиком математика. Так стоит ли напрягаться? Да, вот иностранные языки непостижимы. Да стоит ли напрягаться? Вообще все непостижимо. Все, вообще все, что мы не можем постичь до конца, стоит ли напрягаться? Я не научусь плавать идеально. Я все равно когда-то могу утонуть. Да стоит ли напрягаться? Жену мою я не узнаю как человека на все 100%. Будут моменты, причем немало в ее жизни, которые я не буду знать. Так чего? Свет конец. Я, извините, я тут немножко так аккуратненько так иронизирую. Но вот этот тон задали вы. Я уже из этого тона исхожу. Стоит ли напрягаться? Но это только часть истории. Бог, да, действительно, целиком, полностью Бог непостижим. Но Бог открылся нам. Понимаете, какая штука? Бог сделал шаг для того, чтобы мы могли его узнать. Полностью, на 100%? Нет, конечно. Это опять возвращаемся мы к той истории, которая вот связана с Евангелием и с представлением Иисуса Христа в Евангелии. В Евангелии мы узнаем об Иисусе Христе смиренном, об Иисусе Христе, который пришел на эту землю. Он пришел, чтобы жить и чтобы умереть за нас, и чтобы воскреснуть также. Но мы не видим в Евангелии Иисуса Христа прославленного. Самое близкое, как мы подходим к этому в Евангелии, самый близкий момент, самый близкий подход, это знаете что? Это преображение, конечно. Вот преображение, которое записано, например, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Матфея, 17 глава, перечитайте, пожалуйста, оно очень близко подходит как раз к тому, что сказано в Откровении Иоанна Богослова. Но в Откровении больше. Потому что в евангельском повествовании Иисус преображается на время, находясь на этой земле. А в Откровении Иоанна Богослова мы видим Иисуса Христа в небесах. Видите, какая принципиальная и очень классная, очень большая разница. Так что Бог действительно целиком непознаваем. Но, во-первых, Бог сделал шаг, причем очень важный шаг, для того, чтобы мы могли его познавать. Иисус пришел на землю. Он дал нам, даже не один шаг, да, Иисус пришел на землю, Он дал нам Священное Писание, и Он дает нам Святого Духа, который действует в нас. Еще одна история, это как раз к концу вашего комментария по поводу факультативности. Согласен. Вечная жизнь, кстати, тоже факультативна. И ад тоже факультативен. Он зависит от того, какой выбор мы делаем в нашей земной жизни в ответ на Божие приглашение. А так, конечно, факультативен. Но я предпочитаю, да я думаю, что и вы предпочитаете там не оказаться. Но это же тоже факультативно, правда? Вот. Хотя моя молитва, конечно, чтобы вы сделали выбор. Нас приветствуют, Евгений Иванцов нас приветствует, Полина нас приветствует из Киева, Полина Чугута, наша постоянная слушательница, наша постоянная зрительница. А вот я вижу, тут, то есть просто вот здесь друзья нашей программы, это действительно очень здорово, это классно. Ольга замечает: у Христа одна вселенская церковь, это мы здесь на земле все делим, земли, религии, богов, богатства. А Христос один наш Спаситель, и вся земля Его. Абсолютно точно. Одна Вселенская Церковь, и все принадлежит Ему. Но как только вы это сказали, Ольга, вам ответил Свет Конец. И вот по поводу того, что написал Свет Конец, я хотел бы задать некоторые комментарии. Оно того заслуживает. Свет Конец пишет: «Сатана говорил Иисусу Христу, что вся земля его. И Иисус на это не возразил». Возразил и не говорил. Значит, и не говорил сатана. А, кстати, даже если бы сатана такое говорил, мало ли, что сатана говорил. Вот, но возразил еще как. Давайте посмотрим пару интереснейших моментов. Дело в том, что сатана врет. Причем сатана врет очень искусно. Если бы сатана врал не искусно, если бы сатана врал топорно, его ложь всегда можно было бы распознать. А так ее бывает сложно распознать, именно потому, что она бывает искусной. Помните, как он общается с Адамом? И, простите, с Евой сначала, да? Как он общается с Евой? Говорит: нет, не умрете, но знает Бог и так далее. И, между прочим, физические-то они сразу не умерли. Они духовно умерли, но он им об этом не говорит. Физически они потом тоже умрут, но не говорит. Он не говорит: нет, сразу не умрете, а потом обязательно. Или: нет, сразу вы умрете только духовно, а физически со временем. Он просто им говорит: нет, не умрете, но знает Бог и так далее. Он лжет по поводу их будущего, и он лжет по поводу характера Бога. Теперь давайте обратимся к тому фрагменту, о котором, даже к двум фрагментам. Я возьму оба фрагмента из Евангелия от Матфея. Можно было бы также взять из Евангелия от Луки, но для параллели вот к тому, о чем мы говорим, давайте начнем с Евангелия от Матфея. Потом, может быть, Луки тоже откроем. Это, ну, во-первых, это 4 глава Евангелия от Матфея. Это искушение Иисуса Христа в пустыне. И мы читаем в 8 стихе: «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Значит, можно предположить, что раз сатана утверждает: все это дам тебе, значит, это сатане уже принадлежит. Ну, как можно обещать кому-то, да, мы уже с вами об этом говорили, кстати, не раз, как можно обещать кому-то то, что тебе не принадлежит? Но штука-то как раз в том, что сатана лжец. И когда он что-то говорит, этому совершенно не обязательно верить. Более того, этому нельзя верить. Ну, потому что он лжец. Теперь еще одно место. Это, давайте все-таки, Евангелие от Луки. Да, Евангелие от Луки, 3 глава, 5-6 стихи. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». Ничего себе, то есть он тут даже с временем играет, да, и играет очень интересно. Дальше мы читаем: «И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их». И вот дальше он говорит очень интересную вещь: «Ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Вот тут он говорит, причем говорит он подробно. И дальше он продолжает эту мысль: «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Он врет. Но врет очень интересно. Очень, так скажем, изящно, изысканно, скорее так, врет. Это как с фразой «нет, не умрете». Дело в том, что сатана... И вот в этом прав, кстати, Свет Конец. Действительно имеет на ограниченное время ограниченную власть на этой земле. И вот тогда, в тот момент, смотрите, Бог допустил, чтобы Иисус проходил через вот эти 40 дней в пустыне. Бог допустил, чтобы Иисус проходил через это искушение. Бог допустит, чтобы Сын Божий, Иисус Христос, был распят. И сатана действительно получает, ну, скажем так, свой день, день своей власти. И в этом плане мы должны сказать, что да, сатане на какое-то время передана часть этой власти. Но, во-первых, на какое-то время, во-вторых, совершенно не в его праве кому-то эту власть давать. Ну и, в-третьих, конечно, ничего бы он подобного не сделал. Значит, тут опять можно привести пример. Есть такая история, как аренда, да? Так вот, бывает аренда без права субаренды. То есть мне что-то передано на время, за деньги, но я не имею права передать его другому человеку. Я не имею права сделать субаренду, заключить с кем-то договор о субаренде. Понимаете, какая штука, да? Теперь смотрите, сатана исходит из утверждения о том, что ему дана власть на земле. И опять-таки в то время, время земного служения Иисуса Христа, это в какой-то мере имеет смысл. Да, потому что Иисус Христос действительно покоряется, он покоряется его врагам, он покоряется тем, кто ведет его на крест и кто его руки и ноги прибивает ко кресту. Услышьте, пожалуйста, вот этот момент. Значит, сатана говорит, что дана власть. А теперь, сразу после этого, я не хотел Евангелие от Луки открывать сначала, потому что хотел, чтобы вы увидели параллели, но все-таки открыли мы Евангелие от Луки, тоже посмотрели. Вот, но давайте вернемся к Евангелию от Матфея. Значит, сатана тут обещал власть дать. Вот власть, да, которая типа ему дана. А дальше Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись...» Это уже после воскресения, да? Перед Вознесением, когда Иисус дает свое великое поручение ученикам. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Что? Да вот именно это. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И дальше на этом основании. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот так. Теперь вопрос. А кому мы больше верим? Даже, наверное, слово «больше» здесь не вполне уместно. Тут все-таки вопрос такой. А кому мы вообще верим? Кому мы, в принципе, можем верить? Иисусу Христу, конечно. Никак не сатане. Теперь сложнейшая такая история. Это история про то, что может делать сатана сегодня. Вот в этом мире. В этом мире, который действительно погряз во зле. И уходит в этом зле все глубже и глубже, все ниже и ниже. Знаете, что получается? Сатана сегодня может делать ровно то и ровно настолько, как допускает, как позволяет ему Иисус Христос по причине греховности этого мира. Не больше. Пишет Жанна, новая земля будет куда лучше прежней. Да, и среди прочего в том, что у сатаны не будет никакой власти. Никаких последствий греха уже не останется. Пока в этом мире они остаются. И, кстати, сатана зачастую пытается преувеличить свою власть. Выдать себя за того, у кого больше, чем у него есть на самом деле. Вот так он устроен. Так он уводит нас в сторону. И вот он начинает через людей, кстати, говорить, типа, да Бог все равно не познаваем. А стоит ли париться? Да, стоит, потому что он нам открылся, потому что это вопрос жизни и смерти. Она говорит, так Иисус же не противоречил ему, что вся власть, о том, кому принадлежит власть. Противоречил. Иисус спорил с ним, причем ему Иисус не надо было спорить, ему нужно было просто... Знаете, тут интересное такое, если хотите спор, хотя, конечно, это не спор вовсе, значит, да, в тот момент Иисус сказал другую вещь, более важную, Господу Богу своему одному поклоняйся, ему служи, это в момент искушения. А дальше, знаете, в чем выразилось противостояние Иисуса сатане? Он прошел земную жизнь в служении, он пошел на крест, он умер на кресте за грехи людей. Он воскрес на третий день. Он готовится вознестись к Отцу. И вот теперь уже, совершив это, он как раз и говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И на этом основано великое поручение. Вячеслав пишет: «Славный у нас Господь, и слава Ему во веки веков». Да, вот именно это мы с вами и будем видеть, читая книгу Откровения Иоанна Богослова. Нас приветствует Людмила Крюкова. «Мир нам, мир вам, Божий, родные мои братья и сестры. Мир и вам также, мир в Господе Иисусе Христе». «Ты не имеешь права рассуждать о Христе», пишет Ирина Стриж. Почему? Вопрос. Вот просто вопрос такой. Почему? Напишите, пожалуйста. Интересно эту идею, эту штуку проговорить. Надо меньше бла-бла-бла и больше веровать. Бла-бла-бла действительно нужно меньше. Вот. А вот говорить, провозглашать Евангелие мы, как ученики, призваны. Мы сегодня с вами об этом читали. Идите и научите все народы. Научите. Не бла-бла-бла, а именно научите. Лариса нас приветствует, пишет: «Доброго денечка всем. Пусть мудрость Слова Божьего будет нам во укрепление духа». Да, давайте мы с вами, собственно, к этому и перейдем. Сегодня у нас интереснейшая беседа. Давайте мы обратимся к Господу в молитве и будем читать Божье Слово, будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами сейчас. Благодарим Тебя за новый день, который Ты даешь по Своей милости, по Своей мудрости. Боже, расположи, пожалуйста, сейчас наши сердца, расположи наш разум, расположи нас, чтобы нам понимать, постигать Слово Твое, чтобы нам постигать Тебя, но не как предмет для изучения, но как Бога, которого мы любим. Да будет слава Тебе и хвала вовеки. Молим Тебя сейчас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1235-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова. И я понимаю, что в прошлых беседах у нас было очень много вводных замечаний, но эта книга того стоит, поэтому вначале я хочу сказать еще несколько вводных слов. Помните, когда мы с вами завершали беседы по заключительной книге Ветхого Завета, книге пророка Малахии? Мы тогда показывали ее связь с Откровением Иоанна Богослова. Потому что там есть совершенно очевидные связи, совершенно очевидные мостики. Ветхий Завет в книге пророка Малахии говорит о солнце правды или солнце праведности, которое еще взойдет. И таким образом мир, находящийся под проклятием греха, обретает надежду, потому что грядет Господь. Ну а книга Откровения завершается светлой утренней звездой и приглашением к церкви. Так вот, штука в том, что такова надежда церкви, ее восхищение, взятие к Господу в небеса. Но сегодня я хочу перебросить еще один мостик, и он будет между последней книгой Библии, Откровение Иоанна Богослова, и первой книгой, Бытие. Бытие представляет перед нами начало, а Откровение представляет завершение. И мы видим вот этот великий контраст. В книге «Бытие» земля создана. В книге «Откровения» земля подходит к концу. В книге «Бытие» мы видим первый мятеж сатаны, а в «Откровении» – последний мятеж сатаны. В книге «Бытие» солнце, луна и звезды поставлены, чтобы отмерять день и ночь на земле. Ну а в «Откровении» те же небесные тела поставлены, чтобы совершать суды над землей. В книге «Бытие» солнце должно было управлять днем, а в «Откровении» уже нет нужды в солнце.
В Бытии тьма названа ночью. Ну а в Откровении уже больше нет тьмы и ночи. В книге Бытие воды названы морями. Ну а в Откровении моря больше нет. В книге Бытие в мир входит грех. Ну а в Откровении Иоанна Богослова грех навсегда уходит из мира. В книге Бытие произносится проклятие, а в Откровении проклятие снимается. В книге Бытие в мир входит смерть, ну а в Откровении смерти уже нет. В книге Бытие страдание и боль, а в Откровении нет больше страдания и нет уже слез. В книге Бытие перед нами бракосочетание первого Адама. Ну а в Откровении брачный пир Агнца или, как мы читаем в послании к римлянам, второго Адама. В книге Бытие мы видим город человека, Вавилон. Ну а в Откровении этот человеческий город, Вавилон, разрушен. И перед нами уже град Божий, Новый Иерусалим. В книге Бытие произносится проклятие на сатану. Ну а здесь, в Откровении, это проклятие исполняется. В прошлый раз мы с вами обратили наше внимание на план этой книги «Откровение Иоанна Богослова». Мы заметили, что апостол Иоанн сам прямо в тексте предлагает нам замечательный план. Ему было сказано, чтобы он написал то, что он видел, и это прошлое, то, что есть, это касается церкви, и это в Откровении 2 и 3 главы. И дальше он должен написать то, чему предстоит еще быть после сего. И вот это указывает на будущее. То есть, когда речь идет о церкви в Откровении 2 и 3 главы, тогда речь идет о времени настоящем. Но когда мы переходим к 4 главе, мы переходим и к будущему. Ну а сейчас мы с вами в первом разделе книги, и мы видим личность Иисуса Христа. И это Христос во славе. Это откровение Христа во всем его величии, как великого первосвященника, который стоит во главе своей церкви. И сегодня у него в связи с церковью немало забот. И мы с вами это еще увидим. С этого момента он полностью держит все в своих руках. В Евангелиях мы видим его кротким и смиренным. Он умирает на кресте. Он покоряется своим земным врагам. Ну а в Откровении мы с вами не находим уже ничего подобного. Напротив, Христос на престоле в небесах. Да, он остается, конечно, Агнцем Божьим. Однако он уже не просто агнец или ягненок. Например, мы с вами будем читать о гневе Агнца, и этот гнев сотрясает всю землю. Именно с этого ведь и начинаются суды Христа над землей. Итак, перед нами личность Иисуса Христа, и именно он – основная тема и основной герой этой книги. Он направляет буквально все. И когда место действия книги Откровения Иоанна Богослова переносится в небеса, мы видим, что он управляет всем. Кстати, ведь основная тема всей Библии – это тоже Господь Иисус Христос. Писание как теоцентрично, так и христоцентрично. То есть в центре Писания стоит Бог, теоцентричность – это как раз от слова «theos» – «Бог», это греческое слово – и в центре Писания стоит Христос. Вот это есть христоцентричность. И поскольку Христос и есть Бог, Он заполняет собой весь горизонт Божьего Слова. И вот об этом надо помнить особым образом, когда мы читаем Откровение Иоанна Богослова. Вся Библия говорит о том, что Христос сделал, что Христос делает, и что он будет делать? Также и вот эта конкретная книга «Откровение Иоанна Богослова», она тоже подчеркивает, что Христос сделал, что он делает и что он еще будет делать. И нам с вами важно об этом тоже помнить. Мы с вами подходим к первому стиху первой главы. И перед нами здесь заглавие книги. В некоторых случаях я буду сегодня читать свой собственный перевод или парафраз книги Откровения. Я делаю это для того, чтобы показать особенности греческого оригинала и расставить некоторые акценты, сделать перевод несколько более буквальным. Хотя должен признаться, что синодальный русский перевод также весьма буквален. Итак, давайте прочитаем первую главу, первый стих, сначала в синодальном переводе, который нам с вами хорошо известен. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну». Я прочитаю теперь, как обещал, из своего перевода, который я постарался несколько еще более приблизить к оригиналу. «Откровение», да, это первое же слово «откровение», или буквально «снятие покрова», то есть «откровение Иисуса Христа», которое Бог дал ему, чтобы показать слугам его или служителям его то, что должно скоро исполниться целиком. И он послал и дал знак этого через своего ангела или вестника, потому что ангел – это то же самое, что и вестник, своему слуге Иоанну. Давайте, собственно, и начнем со слова «откровение». Кстати, я надеюсь, что вы все-таки будете правильно называть эту книгу. Некоторые почему-то упорно называют ее во множественном числе. Но это не так. Это, конечно, в единственном числе. Это не «откровение», а «откровение». Оно – единственное число. Ко мне как-то подошел один пожилой проповедник и начал меня упрекать и даже обвинять. «Да вы вообще, – говорит он, – не разбираетесь в откровениях». «Да», – ответил я ему совершенно серьезно, – «я вообще не разбираюсь в книге Откровений или в Откровениях. Я даже не знаю такой книги». В общем, в конце концов, неудобно стало не мне, а ему. И буквально «откровение» значит «снятие покрова», «снятие завесы». Ну а вот здесь, в контексте, это «снятие завесы Иисуса Христа». И вот это, кстати, реально нечто новое. Вы помните, ведь Даниилу было сказано, чтобы он запечатал книгу. Ну а в конце книги «Откровения» мы прочитаем напротив, чтобы Иоанн эту книгу не запечатывал, потому что людям важно читать и понимать сказанное здесь. Вы помните также, конечно же, Евангелие от Матфея, 13 главу, притчи, которые часто называют таинственными. И да, многие даже сегодня в современной церкви совершенно эти притчи не понимают. Но вот что сказал Господь в Евангелии от Марка, 4 глава, 11 стих. Он обращается к своим ученикам и говорит: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Ну, то есть вот здесь перед нами снятие завесы с прославленного Христа. И он предстает во всей своей славе и красоте и величии. Евангелия рассказывают только часть этой истории. Для полной картины нужно и откровение Иоанна Богослова. В этой книге все подходит к своему завершению. И понять это можно лишь тогда, когда Божий Дух учит нас, и мы хотим, чтобы так оно и было. Эта книга как бы открывает завесу, чтобы вы увидели Христа в его славе. Эта книга, по сути своей, противоположность всякому секрету, всему тайному или скрытому. Напротив, перед нами здесь именно раскрытие секретов. И это и называется пророчеством. Об этом мы, кстати, читаем также во втором стихе. Да, в Евангелии от Матфея, 13 глава, на христианство как бы наложены ограничения, и мир не понимает. И с другой стороны, когда некоторые люди, особенно христиане, сегодня говорят, что не понимают книгу Откровения, то стоит задаться вопросом, а с чего бы это? Потому что ведь сам Христос сказал, что книга Откровения как раз и дана нам для того, чтобы мы ее понимали, чтобы нам открывались тайны Царства. И задача книги в том, чтобы показать нечто служителям Христовым или рабам, показать и через описание, и через образы, и через сравнение, и через символы, как прямо, так и косвенно. И мы читаем «Он показал», буквально «Он обозначил» или «открыл через знаки», через символы. Но в таком случае мы должны признать, что символы соответствуют некой реальности. Ведь еще апостол Петр дал нам важное правило толкования Священного Писания и конкретно толкования пророчества. И записано оно во втором послании Петра, 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить или истолковать самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, пророчество нельзя изъяснять или истолковывать само по себе, в отрыве от других книг Священного Писания, субъективно, в отрыве от того, что существует в окружающем мире. И даже пророческие символы и образы указывают на конкретные факты действительности. Символ всегда указывает на что-то реальное, что-то существующее. И мы читаем, чему надлежит быть вскоре. И это открывает, что речь идет не о чем-то расплывчатом и эфемерном. За этой книгой стоят совершенно конкретные реальные события. И от этих событий, от этих фактов не уйдешь, потому что все это обязательно будет. Да, друзья, всякий раз, когда апостол Иоанн использует символ, он нам об этом сообщает. И он использует эти символы, потому что реальность намного больше символа. Символ является лишь бледным представлением реальности. И говорится также, что должно случиться вскоре. Слово «должно» указывает на обязательность и неотвратимость. Ну а как насчет слова «вскоре»? В нем есть важная смысловая деталь, на которую я хочу обратить сейчас ваше внимание. Это слово встречается в Писании довольно часто. Например, мы находим его в Евангелии от Луки, 18 глава, 8 стих. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Вот это «подаст им защиту вскоре» – это обещание Иисуса Христа. И здесь и по-гречески, и по-русски то же самое слово. Так что же оно означает? Да то, что когда начнется Божие отмщение, оно будет происходить очень стремительно, очень быстро, и не придется долго ожидать развития событий. Как мы с вами еще увидим, слово «вскоре» не подразумевает, что Христос обязательно придет через недолгий промежуток времени. Но когда начнут происходить вот эти события, о которых он говорит, эти события будут происходить быстро. Тут можно возразить, ведь написано же «се гряду скоро». Но дело в том, что и у русского слова «скоро» есть ровно то же значение, хотя в современном языке оно отошло на второй план. Сравните это, например, с выражением «скорый поезд». Это не тот поезд, который придет скоро. Это тот поезд, который двигается быстро. Вот так и здесь. Когда начнется вот эта цепь событий, развитие ее будет очень быстрым, очень стремительным. Эти события действительно будут подобны скорому поезду.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Также в этом стихе мы читаем еще и о том, как пришло это откровение. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. И обратите, пожалуйста, внимание на шаги развития или шаги передачи откровения. Начинается все с Бога Отца. То есть инициатор этого откровения – именно Бог Отец. Дальше откровение это дано Иисусу Христу. И Он, Иисус Христос, дал откровение своему ангелу или вестнику. Ну а ангел, вестник, дал его Божьим служителям, чтобы они знали, что будет происходить. Вот так оно, откровение, и передается. От Бога Отца к Иисусу Христу. От Иисуса Христа к ангелу. От ангела к Иоанну. От Иоанна к служителям Божьим. И вот таким образом откровение доходит сегодня и до нас с вами. Таковы шаги Божьего откровения. И тут мне надо ответить на вопрос, который кто-нибудь обязательно да и задаст. Самые внимательные из наших слушателей могут вспомнить мои слова о том, что служение ангелов никак не связано с церковью. То есть ангелы – это не служители эпохи церкви. Да, это действительно так, я в этом совершенно уверен, я так считаю. Я знаю, что есть немало христиан, которые с этим не согласятся, но я стою именно на такой позиции. Так что же получается здесь? Неужели здесь, в Откровении Иоанна Богослова, ангел как-то участвует в эпохе церкви? Во-первых, очевидно, что ангел, о котором говорит Иоанн Богослов, это действительно небесный вестник. Но дальше вопрос. О чем же он говорит? Какова главная весть этого ангела? Он говорит не о настоящем. Он говорит о будущем. О том, что Христос совершит именно в будущем, после сего. Начиная с 4 главы, все события относятся именно к будущему. И происходят они уже после того, как церковь покинет этот мир. Это события, которые происходят после эпохи церкви. И совершенно очевидно предположить, что после ухода церкви служение ангелов снова выйдет на первое место, на первый план. Собственно, так и развиваются события в этой книге. Мы тоже с вами это еще увидим. И дальше, во втором стихе, описывается способ или метод откровения. Давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 2 стих. «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «свидетельствовал». В греческом языке здесь используется время глагола, которое называется «эпистолярный аорист». То есть Иоанн как бы ставит себя на место его читателей, на место нас с вами. И он смотрит назад на то, что он пишет, который свидетельствовал Слово Божие. И фраза «Слово Божие» указывает здесь как на Христа, так и на содержание всей книги. Он есть Слово Живое. И существует также и Слово Записанное. И когда записанное слово открывает нам Христа, вот тогда он представляется как слово живое. И дальше мы узнаем, что он свидетель Иисуса Христа. Да, во многих переводах, в том числе и в русском синодальном переводе, написано «свидетельство». Однако по контексту получается, что речь идет не столько о свидетельстве, сколько конкретно о свидетеле. И это слово «свидетель» встречается 90 раз в книгах апостола Иоанна. Из них 50 раз в Евангелии от Иоанна. Мы с вами читаем, что Иоанн это реально видел. Он стал всему этому свидетелем. Вспомните, кстати, также предисловие или вводную часть, первые 4 вводные стиха в первой главе первого послания Иоанна. И я все-таки вернусь к слову, которое было у нас в первом стихе, переводилось оно, чтобы показать рабам своим, вот это слово «показать», и дальше «он показал». Это слово можно перевести и как «обозначать». Он дал знаки, он выражал что-то знаками, образами, картинами. Вообще говоря, в какой-то степени это похоже на телевидение, хотя, конечно, неизмеримо лучше. В Откровении Иоанна Богослова мы увидим знаки, мы увидим картины, за которыми стоят совершенно реальные события. Это образы, за которыми стоит реальность. Если все-таки хотите это сравнивать с телевидением, пожалуйста, сравнивайте. Только тогда нужно сказать, что это лучшая передача, которая когда-либо прошла в эфире. И эфир этот организовал с небес сам Иисус Христос. Во-первых, через своего ангела, во-вторых, через апостола Иоанна. И открывается все это сегодня мне и вам в нашей современной жизни. Вот так он и решил, так он и устроил, так он и действует. И эту передачу действительно стоит посмотреть очень и очень внимательно. Потому что мы также читаем, что он лично засвидетельствовал то, что увидел. Да, друзья, он, Иоанн, не только слышал, но еще и видел. Кстати, именно через слух и зрение мы с вами получаем максимальный объем информации. Я иногда думаю, вот после того, как Иоанн все это увидел, все это услышал, все это ощутил, не пахло ли от него запахами того мира, через который провел его Господь во время написания этой книги? А теперь мы с вами подходим к третьему стиху. И перед нами тройное благословение. Кстати, в этой книге целых 7 благословений. Давайте прочитаем с вами третий стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Блажен читающий. Это ведь не только чтец в церкви, или проповедник, или пастор. Благословение ведь относится и ко всякому, кто слушает, и кто исполняет это слово. Читающий читает, слушающий слушает и слышит, и тот, и другой призваны исполнять то, что здесь написано. Итак, перед нами тройное благословение в чтении, в слышании и в исполнении Божьего Слова. И это очень важно для нас сегодня. И я считаю, что каждый из нас, проходя через книгу Откровения, получит особое благословение. Да, я верю, что это так, потому что Он так и говорит. И дальше написано, ибо время близко. И это не значит, что события, описанные в конце книги, происходят уже сегодня. Это значит, однако, что с самого начала церкви, с дня Пятидесятницы, совершается небесное служение Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами увидим Христа в этом служении буквально в следующих наших беседах. Перед нами будет видение прославленного Христа. И затем мы также увидим, что Он делает сегодня. И дальше мы плавно перейдем к будущему. Вот эта связь между настоящим и будущим как раз и имеется в виду, когда говорится, что время близко. Ну а в четвертом стихе мы подходим к приветствию от апостола Иоанна и от Господа Иисуса Христа, восседающего в небесах. Да, это действительно великие слова. Это приветствие, которое исходит как от Иоанна на земле, так и от Иисуса Христа в небесах. Давайте прочитаем четвертый стих. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Мы с вами еще будем говорить об этих семи церквах и об этих посланиях. 7 – это число полноты. Перед нами здесь 7 церквей. И это при том, что в тех областях могло было быть церквей до сотни или даже больше. И можно было бы выбрать любые из этих церквей. И избраны они для конкретной цели, которую мы с вами тоже еще увидим. Эти 7 церквей представляют собой всю церковь в целом на протяжении всей ее истории. И в этом стихе мы также читали «Благодать вам и мир». Да, друзья, эта книга отражает Божию благодать. Эта книга говорит также и о мире. И не следует бояться изучать эту книгу. В процессе ее изучения в вашем сердце может укрепляться Божий мир. И тот, кто есть, кто был и кто грядет, это, конечно же, и есть Иисус Христос, Спаситель мира. Он тот же вчера и сегодня и во веки веков. И мы видим, что Он сделал, что делает, и что еще будет делать. Ну и семь духов открывают единого Духа, Духа Божьего. Они открывают личность и действие Святого Духа. Мы с вами об этом тоже еще будем говорить. Ну а пока, друзья, время нашей сегодняшней встречи подошло к концу. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.